Марк почувствовал, что его трясут. Потом в лицо плеснула холодная вода. Живых людей в зале не было. Свет заливал мешанину крови и еды. Обломки драгоценной посуды лежали рядом с трупами. И те, и другие казались от этого еще гнуснее. Над ним склонился баскский священник. «Встань, несчастный!» — сказал он, помогая Марку подняться. Голова болела. Из руки текла кровь, но вообще он был цел. Баск налил ему вина в серебряный кубок, но он в ужасе отшатнулся. Тогда незнакомец дал ему записку. «Твоя жена ждет тебя в усадьбе, в Сент-Эн. Приезжай скорей. К Эджстоу не приближайся. Дэнни Стоун». Он взглянул на незнакомца, и лицо его показалось ему ужасным. Но Мерлин серьезно и властно встретил его взгляд, положил ему руку на плечо и повел к двери. Они спустились по лестнице. Марк взял шляпу и пальто чужие, и они вышли под звездное холодное небо. Было 2 часа ночи. Сириус отливал горьковато-зеленым светом. Падали редкие сухие хлопья снега. Марк остановился. Незнакомец ударил его по спине. Она ныла потом всю жизнь при одном воспоминании. В следующую минуту Марк понял, что бежит, как не бегал с детства. Не от страха, а потому что ноги сами его несут. Когда он сумел их остановить, он был в полумиле от Белбери. Оглянувшись, он увидел в небе яркий свет. Уизер в зале не погиб. Он знал, где другая дверь, и выскользнул еще до тигра. Понимал он не все, но больше, чем прочие. Он видел, как действует баск-переводчик, и догадался, что силы, высшие, чем человек, пришли разрушить Белбери. Он знал, что смешивать языки может лишь тот, чьей душой правит Меркурий. Тем самым свершилось наихудшее. Их собственные повелители ошиблись. Они утверждали, что небесные силы не могут перейти лунную орбиту. Вся политика их на том и строилась, что Земля огорожена и оставлена на произвол судьбы. Теперь он знал, что это не так. Открытие это почти не тронуло его. Для него давно потеряло смысл слово «знать». От юношеской неприязни к грубому и низменному он постепенно дошел до полного безразличия ко всему, кроме себя. От Гегеля он перешел к Юму, потом к прагматизму, потом через логический позитивизм к полной пустоте. Он хотел, чтобы не было ни реальности, ни истины, и даже неизбежность конца не пробудила его. Последняя сцена Фауста — дань театральности. Минуты, предшествующие вечной гибели, не так драматичны. Нередко человек знает, что какое-то движение воли еще спасло бы его, но он не может сделать так, чтобы знание это стало для него реальным. Мелкая привычка к похоти, ничтожнейшая досада, потворство роковому бесчувствию важнее в этот миг, чем выбор между полным блаженством и полным разложением. Он видит, что нескончаемый ужас вот-вот начнется, но не может испугаться, и, не двигая пальцем в свою защиту, глядит, как рвутся последние связи с разумом и радостью. Душа, избравшая неверный путь, к концу его окутана сном. Живы были и Страйк, и Филострату. Они столкнулись в одном из холодных проходов, где уже не был слышен шум побоища. Филострату сильно поранил правую руку. Разговаривать они не стали. Оба знали, что ничего не выйдет, но дальше пошли рядом. Филострата думал выйти к гаражу и довести машину хотя бы до ближайшей деревни. Свернув за угол, они увидели то, чего не думали больше увидеть. исполняющий обязанности директора, медленно шел к ним, что-то мыча. Филострата не хотел с ним идти, но он, как бы сочувствуя раненому, предложил ему руку. Филострата открыл рот, чтобы отказаться, но ему удалось выговорить лишь бессмысленные слоги. Уизер крепко взял его за левый локоть, Страйк за правый, пораненный. Дрожа от боли, Филострата пошел с ними. Но худшее было впереди. Он ничего не знал о темных Эльдилах. Он верил, что Аль-Касан живет благодаря ему. Поэтому, несмотря на боль, он закричал от ужаса, когда его втащили к голове без всяких приготовлений. Тщетно пытался он объяснить, что так можно погубить всю его работу. Однако в самой комнате они стали раздеваться и разделись до нога. Раздели и его. Правый рукав присох, но Уизер взял ланцет и разрезал его. Вскоре все трое стояли перед Аль-Касаном. Костлявый Страйк, Филострата, дрожащая гора сала и непотребно дряхлый Уизер. Филострату охватил непередаваемый ужас. Случилось то, чего случиться не могло. Никто ничего не делал ни с трубками, ни с кнопками, но голова произнесла «Поклонитесь мне». Он чувствовал, как его тащат по полу, кидают лицом вниз, поднимают, кидают. Все трое кланялись, как заведенные. Почти последним, что он видел на земле, были пустые складки кожи, трясущиеся на шее у Изра, словно у индюка. Почти последним, что он слышал, был старческий голос, затянувший песню. Страйк стал вторить. К своему ужасу он понял, что поет и сам. «Ура-баринда! Ура-баринда! 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 Би-би-ба!» Вдруг голова сказала: «Дайте мне еще одну голову». Филострату сразу понял, зачем его волокут к стене. Там было окошко, заслон которого мог падать быстро и тяжело. Собственно, это и был нож, но маленькая гильотина предназначалась для других целей. Они убьют его без пользы, против научных правил. Вот он бы их убил совсем иначе. Все бы приготовил задолго, за недели, стерилизовал бы этот нож, довел бы воздух до нужной температуры. Он прикинул даже, как повлияет на кровяное давление страх, чтобы подогнать давление в трубках. Последней в его жизни была мысль о том, что страх он недооценивал. Двое посвященных, тяжело дыша, посмотрели друг на друга. Толстые ноги итальянца еще дергались, когда они приступили к ритуалу. «Ура-баринда! Ура-баринда! Ура-баринда! Би-би-ба!» Оба подумали одно и то же. Сейчас потребуют другую. Страйк вспомнил, что Уизер держит ланцет. Уизер понял, что он хочет сделать, и кинулся на него. Страйк добежал до двери и поскользнулся в луже крови. Уизер несколько раз ударил его ланцетом. Он постоял, заболело сердце. Потом он увидел в соседней комнате голову Филострату. Ему показалось, что хорошо бы ее предъявить той первой голове. Он ее поднял. Вдруг он заметил, что в этой комнате кто-то есть. Двери не закрыли, как же так? А может, нет? Они шли, вели Филострату. Кто их знает? Осторожно, даже бережно он положил свою ношу на пол и сделал шаг к разделяющей комнаты двери. Огромный медведь стоял на пороге. Пасть его была открыта, глаза горели, передние лапы он распростер, словно открыл объятия. Значит, вот этим стал Страйк. Уизер знал, что он на самой границе мира, где может случиться все, но и теперь это его не очень трогало. Никто не был в эти часы спокойнее, чем Фиверстоун. О макробах он знал, но такие вещи его не занимали. Знал он и то, что план их может не сработать, но был уверен, что сам спасется вовремя. Ума своего он ничем не тревожил, и голова у него была ясная. Не мучила его и совесть. Он никого не погубил, кроме тех, кто вставал на его пути. Никого не надувал, кроме тех, кем мог воспользоваться, и испытывал неприязнь лишь к тем, кто его раздражал. Еще давно, почти в начале, он понял, что здесь, в Гнии-Ли, что-то идет не так. Теперь оставалось гадать, все тут рухнуло или нет. Если все, надо вернуться в Эдж-Стоу, где он всегда защищал от них университет. Если не все, надо стать человеком, который в последний момент спас Белбери. А пока надо подождать. Ждал он долго. Вылез он в окошко, через которое подавали горячие блюда, и наблюдал из него за побоищем. Нервы у него были в полном порядке, а если какой-нибудь зверь подошел бы поближе, он успел бы опустить заслонку. Так он и стоял, быть может, улыбался, курил одну сигарету за другой и барабанил пальцами по раме. Когда все кончилось, он сказал: «Да, черт меня возьми!» Действительно, зрелище было редкое. Звери разбрелись, и можно было наткнуться на них в коридоре, но приходилось рисковать. Умеренная опасность подбадривала его. Он прошел через дом в гараж. По-видимому, надо было немедленно ехать в Эдж-Стоу. Машину он найти не мог. Должно быть, ее украли. Он не рассердился, а взял чужую. Заводил он ее довольно долго. Ночь стояла холодная, и он подумал, что скоро пойдет снег. Впервые за эти часы он поморщился. Снега он не любил. Тронулся в путь он около двух. Ему показалось, что сзади кто-то есть. «Кто там?» — резко спросил он и решил посмотреть. Но к большому его удивлению тело не послушалось. Снег уже падал. Фейверстоун не мог ни обернуться, ни остановиться. Ехал он быстро, хотя снег и мешал ему. Он слышал, что иногда машиной управляют с заднего сиденья. Сейчас, должно быть, так и было. Вдруг он обнаружил, что едет не по шоссе. Машина на полной скорости мчалась по рытвинам так называемой «цыганской дороги», официально «Вейланд Роуд», соединявший некогда Белбери с Эдж-Стоу, но давно поросший травой. «Что за черт?» — подумал он. «Неужели я напился? Так и шею свернешь». Но машина неслась, словно тому, кто ее вел, дорога очень нравилась. Фрост покинул зал почти сразу после Уизера. Он не знал, куда идет и что будет делать. Много лет он думал, что все, представляющееся уму причиной, лишь побочный продукт телесного действия. Уже год с небольшим, с начала посвящения, он стал не только думать это, но и чувствовать. Он все чаще действовал без причины, что-то делал, что-то говорил, не зная почему. Сознание его лишь наблюдало, но он не понимал, зачем это нужно, и даже злился, хотя убеждал себя, что злоба — лишь продукт химических реакций. Из всех человеческих страстей в нем оставалась лишь холодная ярость против тех, кто верит в разум. Он терпеть не мог заблуждений, не мог он терпеть и людей. Но до этого вечера он еще не испытывал с такой живостью, что реально только его тело, а некое «я», как бы наблюдавшее за его действиями, просто не существует. Да чего же мерзко, что тело порождает такие призраки! Так Фрост, чье существование он сам отвергал, увидел, что тело его вошло в первую комнату, откуда тянулись трубки, и резко остановилось, заметив обнаженный и окровавленный труп. Произошла химическая реакция, называемая ужасом. Фрост остановился, перевернул труп и узнал Страйка. Потом он заглянул в ту главную комнату. Филострату и Уизера он едва увидел. его поразило иное. Головы на месте не было. Ошейник был погнут, трубки болтались. Он увидел голову на полу, но то была голова Филострато. От головы Алькасана не осталось и следа. Все так же, не думая, что он будет делать, Фрост пошел в гараж. Было пусто и тихо, снег покрыл землю. Фрост вытащил столько бочек с бензином, сколько смог. В комнате, где они занимались с Марком, он сложил все, что только могло гореть. Потом он запер двери изнутри и сунул ключ в переговорную трубку, выходившую в коридор. Он толкал его, пока мог, потом вынул из кармана карандаш и затолкал еще дальше. Когда он услышал, как ключ звякнул о пол, надоедливый призрак, разум, сжался от ужаса. Но тело не послушалось бы, даже если бы он и хотел. Оно облило бензином груду вещей и поднесло к ней спичку. Только тогда те, кто им управлял, позволили ему понять, что и смерть не покончит с иллюзией души. Хуже того, именно она закрепит эту иллюзию навечно. Тело исчезло, а душа оставалась. Фрост знал теперь и не хотел знать, что ошибался всегда, что личная ответственность существует, но ненависть его была сильнее знания. Она была сильнее даже физической боли. Таким и застала его вечность, как рассвет в старых сказках застает и превращает в камень продавших свою душу.